Вы слушаете программу «Все так». Наталья Ивановна, добрый день.
Добрый день.
Ну, наш герой такой так известен в Российской Федерации, чуть ли не популярнее Наполеона.
По романам.
По романам.
Он романистически и романтически известен. И это придает особое желание посмотреть на него с точки зрения исторического контекста, с точки зрения тех данных, которые мы относительно объективно о нем имеем. Ибо источников об этой эпохе сохранилось немало. Была эпоха, когда люди писали много, переписывались, вот прежде всего переписка.
Это замечательная история, я наткнулся, что по эпохе там, 2 лет, это основано на письмах его возлюбленной Коризанде,
да,
они
да.
сохранились к нему.
Сохранились письма и сохранились его письма, и отмечают те, кто
писать.
Много над ними работали, его изящный эпистолярный стиль, ибо это время прихода возрождения во Францию. Он жил с 1553 по 1610 годы. Но чем он еще запечатлелся, не романтически, не романистически? Он основатель новой династии, которую сейчас оглашают наши слушатели. А во Франции за время монархии, длительная, с национальной монархии, с 10 по 30 год 19 века, было всего 3 династии. И они подолгу были у власти. Я дала себе труд посчитать. Первая прямая ветвь династии Капетингов 361 год, вторая боковая ветвь Валуа 261 год, третья, о которой сейчас пишут наши слушатели, во Франции на престоле 241 год.
Мы можем сказать, мы же не говорим страну, это бурбоны. Мы же страну-то не говорим.
А, ну хорошо.
Да, бурбоны.
Это бурбоны.
Да.
И это действительно знаменательно, то, что он первый представитель новой, третий, в общем-то, даже не скажешь третьей династии, а второго ответвления основного ствола династии Капетингов.
То есть он законный король-то?
Законный.
Хотя пришел
абсолютно.
Власти в результате гражданской войны.
В результате страшных гражданских войн. Далее, он не был никаким узурпатором ни в коем случае, но его родство с прямой ветвью предшественников, вот прямой ветвью Валуа, которые были продолжением Капетингов, дал себе труд немецкий историк Эрнст Хинрихс подсчитать, а в 22-й степени он был родственником Генриха III Валуа. Это очень интересный подсчет, не знаю, насколько он надежен. Но он говорит, что это было не прямое, конечно, не очень тесное родство, но зато по мужской линии, как предписывал им солический закон,
закон да.
6 века. Еще чем славен? Один из лидеров партии гугенотов, а это французские кальвинисты, и утверждение этой религии рядом с традиционной католической во Франции было очень драматичным. И уцелел во время Варфоломеевской ночи.
Что ли большая редкость, чем, да?
Мало кто сумел уцелеть во время этой страшной резни. Он уцелел, но сразу скажу для любителей Дюма, что никто не знает всерьез научно, как именно все происходило. И поэтому простор для красивой версии Дюма был абсолютный, и претензий к писателю
то есть
быть...
То информации нет? Никто
нет,
не оставил
нет.
ничего?
Вот,
вот
детали,
именно
они скрыты.
Интересно.
Известно только одно. Сменил веру, иначе конец. А вот как, кто ему предъявил, мы не знаем деталей. Еще славен чем 6 раз менял веру. Вот это уже совсем интересно.
Это большая редкость.
Большая. Даже для этой бурной эпохи 6 раз – это много. И это наводит на мысли о том, что к вопросу вероисповедания, конфессии, он, видимо, относился с известной долей толерантности, дальше об этом скажу.
Или цинизма.
Что где-то
толерантность
для той
и цинизм?
Эпохи соприкасается.
Хорошо.
Для той эпохи, подчеркиваю. Ну и, наконец, в 1598 году, это знаменательно, через 26 лет после Великой резни Варфоломеевской ночи, не так много, 26 лет, он добился подписания и принятия того, что называется Нантский эдикт, эдикт о веротерпимости. И вот тут уже цинизмом никак не упрекнешь, это великий документ эпохи и не массовый, потому что веру нетерпимости принять эдикт о веротерпимости говорит о какой-то значимости личности. Но поскольку мы знаем, что все с детства, давайте вспомним его детство. 13 декабря 1553 года родился в Беарне. Это Гасконь. Одна из областей Гаскони, юго-запад Франции, оттуда родом Д'Артаньян. Это специфическая культура, специфическая традиция. Многие классические, так сказать, французы Парижа, например, гасконцев в XVI веке не считали вполне французами. Это не очень правильно, но это говорит об очередной трудности.
Но отдельный король, отдельное королевство.
А его трудности к пути к власти. Да, его родители. Отец, первый принц крови Франции, Антуан Бурбон, то есть ближайший родственник, кроме непосредственных, герцог Вандом. А мать... с Жанна Дальбре, она-то вот и есть королева. Королева Наварская.
То есть он мать, по маме король?
Он по маме король. Ее мать, матери...
То есть бабушка.
Бабушка нашего персонажа, знаменитая гуманистка, писательница, Маргарита Наварская, не путать с королевой Марго, ради бога. Маргарита Наварская, писательница, мыслитель, женщина-мыслитель, которая уже умерла в 1543-м, то есть внука-то она не видела. Она написала самое знаменитое произведение «Гептамерон» в подражании Боккаччо, оставила существенный след в мыслительной деятельности Франции этого времени.
То есть это не варварское королевство Навара?
Нет, она дружила с Рабле, например. А ее внук, наш с вами Генрих IV, в будущем очень с большим интересом относился к творчеству и Рабле, и Монтэня. То есть все-таки это круг возрожденческий, который, правда, опален очень сильно случившимся религиозным конфликтом. У него два брата, две сестры. Растет в Биарне, без придворной роскоши, малейшей, французской. Париж потом сразит его этой роскошью. Среди полей, лесов, лошадей, мулов скачет, и на всю жизнь его любимым занятием останется охота. Родители сознательно не баловали ни едой, ни одеждой. То есть
почему?
Это иной стиль. А чтобы быть родным в Биарне, чтобы биарнцы, люди вот этого немножко патриархального уклада, принимали его как своего. Когда он потом вернется туда... по указанию Екатерины Медичи, ну, так сказать, с визитом, придется, в общем-то, несколько оправдываться, что вот нам не заметен несколько парижский стиль. А в Париже будут говорить, и первым будет говорить его жена королева Марго, Маргарита Валуа, как он плохо одевается.
Деревенщина.
Деревенщина. Как он плохо одевается, как он плохо выглядит. Это вообще-то была единственная его неудача с женщинами. Та
его
самая Маргарита
жена.
Валуа. Первая жена. Да. Единственная неудача за всю жизнь. Итак, детство сдержанное такое. В 7 лет, когда Генриху было 7 лет, его мать... Конечно, мысли о престоле нет. Потому что в Париже правят эти самые Валуа. У Екатерины Медичи, жены короля Генриха II, который еще жив, у нее 3 сына. Какие вообще могут быть мысли о французском престоле нет? Престол есть наварский. Но когда ему было 7 лет, его мать, Жанна Дальбре, открыто и как-то очень страстно приняла кальвинизм.
Поэтому, до этого они все были католики.
Да. Сказать, что вот кальвинизм только религия буржуазии, неправильно. Упрощение, мы все спрямляем, когда мы так считаем. Да, многое в кальвинизме импонировало взглядом буржуазии. Но были люди из совершеннейшей аристократии, которые также искренне недовольные тем, что делает католическая церковь, недовольна ее богатством демонстративным, роскошью, жадностью, аморальностью попов, скажем так, они принимали кальвинизм.
Но вот в случае Жанны, вот в случае Жанны Дальбре, это был политический расчет или это
ни
был
в коем
духовный?
Политически это было совершенно невыгодно. И лично...
Ну да, между Испанией и Францией.
Абсолютно. Испания суперкатолическая. А Навара – это маленькое королевство на границе Испании и Франции. Абсолютно невыгодно. Невыгодно еще и в том смысле, что ее муж это не принял. И в конце концов их брак распался. Он пошел на службу к французскому королю и вернулся в католическую веру. Она не могла этого принять, поэтому бросила его в Париже, куда уже было переехали, и вернулась в свою маленькую Навару. Жанна Дальбре, видимо, женщина, сделавшая это по убеждению. Очень страстная и очень уважаемая у себя там. И упорные разговоры о том, что умерла она не своей смертью, ровно перед женитьбой Генриха, а что была отравлена по приказу Екатерины Медичи, не доказаны, но существуют. Потому что Екатерине Медичи такие яркие персоны, тем более женского пола, сопоставимые с ее ролью в королевстве, были не нужны. Но прежде все-таки еще не бросим нашего маленького 7-летнего Генриха, пусть он немножко подрастет. В 1561 году ему 8 лет, и он вместе с родителями, пока вместе, вот они сейчас разойдутся, призван в Париж, ко двору. Это не приказ, как в армии, потому что Наварра еще независима. Она перестанет быть независимым крошечным карликовым королевством именно по милости Генриха IV. Не потому, что он что-то сделает для нее дурное, он просто сольет эти короны. А пока это не приказ, но это пожелание столь могучего соседа, приглашение, которое нельзя не принять.
Еще Генрих II, да? Еще...
Только что умер Генрих II, ага. В 1559. Умер, да. Скажем так, применительно к королям, ну, как-то нелепо. Он умер от раны, полученной на турнире. Слишком увлекался ушедшим, в общем-то умершим, рыцарством и рыцарской традицией. Получил рану, и от этой раны не выздоровел. Медицина была, конечно, несовершенна. Но есть другие сыновья, нет проблем. И все-таки Екатерина волнуется, и вот этих ближайших родственников предпочитает держать под рукой. И вот они 61-го года при дворе. Екатерина Медичи, регенша, при малолетнем, ее следующем сыне, Карле, который правит под именем Карла IX. Отец Генриха, будущего 4-го Наварского, идет на службу к французским королям, соглашается, получает красивую должность. Генеральный наместник Франции. Ничего не значит. Ничего не значит. Красивое название и лояльность, и обеспечение материальное. Все. Но Жанна д'Альбре этого не принимает. Что он идет на службу к французскому королю, к католическим правителям и возвращается обратно в Биарн. Маленький Генрих остается при французском дворе, за столом сидит между Карлом IX и принцессой Маргаритой Валуа, своей будущей женой первой. Брак будет через 15 лет, а пока
им они 6 сидят и 8 лет.
Рядом за обедом. Вот такая вот они маленькие еще дети. И вот только нельзя подумать, что там что-то было такое безоблачное. Дело в том, что Франция уже на пороге, и, в общем, разгораются в ней то, что войдет в историю как религиозные войны. Я тут подумала, Алексей Алексеевич, что-то сопоставила. Примерно то, что в 15 веке, во второй половине, полыхало в Англии 30-летнее взаимное истребление знати, происходит здесь. Начиная с 1560 года, амбуазский заговор.
Но это еще при Франциске, при первом сыне.
Да, нет, при Франциске втором, да, втором, да, маленьком мальчике.
Да, при сыне,
да, первом сыне, совершенно верно. При Франциске втором маленьком мальчике, муже Марии Стюарт, который вообще правил 2 года, но он не правил ничего. Герцоги Гизы попытались похитить короля для того, чтобы реально править страной. Что давало им основание так себя вести? Что за герцоги такие? Они выводили свое происхождение не от Капетингов X века, а от самого Карла Великого. Вот сочинили, что они напрямую потомки Карла Великого. И потому, мол, у них больше прав. А на самом деле, вот то самое, что я сейчас упомянула, уходящая, исторически уходящая феодальная аристократия бьется насмерть за власть, группировка с группировкой, партия с партией. И тут подрастает...
Нет, подожди, амбуазский заговор, надо сказать тогда, он что другая группа дворян попыталась у гизов вытащить...
Ничего не получилось.
И казнили.
Казни тяжелые произошли. В сущности, многие начинают религиозные войны с этого события. Кто-то с 1562 года, знаменитые убийства в Осси, это тоже страшное, молившиеся гугеноты, изрублены гизами просто за то, что не так молятся. Поэтому многие начинают с этого события. И протянутся эти войны те же примерно 30 лет.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так.
Итак, мы остановились на амбуазском заговоре, который был предтечей войны двух или нескольких дворянских кланов, в которые попадает и маленький Франциск II, умирающий после 2 лет правления, и маленький Генрих, который становится заложником ситуации.
Он становится заложником, потому что Екатерина Медичи после этого заговора амбуазского, она начинает вести себя очень настороженно. Не была она такой жесткой с самого начала. Дело в том, что действительно в минуты роковые оказалась она женой французского короля Генриха II, это итальянская принцесса из Тосканы, из дома Медичи. И сначала ничто не предвещало, что это такой страшный момент жизни страны. А что на самом деле происходило? Да, партии сильных мира сего в основном, как обычно, как это часто бывает в истории, север и юг. Юг Франции – это одна позиция, это дворянство, которое не занимало лидирующих позиций, зато очень богатые выдвинувшиеся города, и они сошлись, создав, в общем-то, такое объединение, конфедерацию, Соединенные провинции Юга. Такая конфедерация южно-французских городов и части южно-французской знати. А северная часть Франции, условно, конечно, тут нет жесткой границы, это католическая лига во главе с герцогами Гиза, лотаринскими Гизами, которые выводят свое происхождение от Карла Великого, и вдруг сочли, что престол должен быть у них. Что их подтолкнуло к этой мысли? Ну, во-первых, общая нестабильность вот эта в стране, появившиеся идеи разной возможности смены конфессии, они подняли знамя верности католицизму. Во-вторых, что должно их вдохновить было, что дети Екатерины Медичи выглядели бесперспективными правителями Франции. Вообще любопытная история. Первые 10 лет брака она никого не родила, и уже были мысли о бесплодности и гибели рода Валуа. А потом начала подряд производить на свет сыновей. Ну, во-первых, каких-то невезучих, что ли, слабых здоровьем, с особенностями своего внутреннего, скажем так, мироустройства, и чувствовала, что перспективы вот такой надежной наследственности у этого дома нет. Это повисло в воздухе и придало силы борющимся группировкам. Надо сказать, в 15-летнем возрасте Генрих Наваррский все еще, безусловно, без мысли о престоле, но оказался вовлеченным в эту гражданскую войну.
По-прежнему три сына, всего было четыре сына у Екатерины, по-прежнему три сына, правящий король Карл IX, герцог Анжуйский Генрих, тоже Генрих, однолеток, и Франсуа Алансонский.
Герцог Алансонский.
Возможно, третий.
Кажется, что все замечательно. Да. Но, повторяю, в воздухе висела бесперспективность этой династии. Кстати, Дюма очень точно это передал. И потом многие мифы вокруг этого были сложены, что когда-то очень давно Екатерина Медичи просила ей погадать о перспективах жизни ее сыновей и семьи, и в этом гадании уже ей было предсказано, что будет сменит ее сыновей Наварец, вот этот самый Генрих с юго-запада Франции. Он в то время был ребенком. Она не могла в этом зеркале, в которое она смотрела, увидеть его лицо и узнать. Но поскольку вокруг нее такие фигуры, как Амбуаз Паре, лучший врач, и считался колдун эпохи, как Нострадамус, то, может быть, волшебным образом они и будущий облик этого ребенка уже нарисовали. Это мифология, мифотворчество, но оно основано на том, что действительно судьба династии оказалась очень драматичной. И вот 15-летний Генрих втянут в борьбу, что содействовало тому, что он постепенно выдвинут жизнью, пока не собой, его самостоятельные шаги впереди, выдвинут жизнью в лидеры партии кальвинистов. Уже несколько лет, как он вернулся в кальвинистскую веру. Как только умер его отец, обратившись в католичество, стоявший на службе королей, он вернулся к вере матери. Вообще память матери он чтил, и после ее смерти сохранил свое письмо, в котором он написал, что никогда в жизни большего горя не испытывал, кроме как сообщение о смерти матери, вот за несколько месяцев до его женитьбы в 1572 году. И, видимо, это стремление быть верным религии матери, отец уже не мог расстроиться, может быть, еще что-то, детство, он вернулся в кальвинизм. А партии кальвинистов нужна фигура, а он фигура. Пусть в 22-й степени, как подсчитал немецкий историк, но прямой родственник правящего дома Валуа по мужской линии.
Да, то есть это у католиков главное. Тоже были родственники,
да?
Гизы,
да.
Да, а им
а нужен, здесь был нужен свой родственник. В итоге он, можно сказать, некоронованный король юга. То есть южная Франция, вот эта бунтующая, сепаратистски настроенная, готова признать его своим лидером. А тем более дальше жизнь идет вперед, события развиваются. Он повоевал в 68-69 годах рядом с принцем Канде и адмиралом Колиньи, тогдашними официальными лидерами кальвинистов. А он еще слишком юн, но он проявил себя хорошо. И вот Еще один штрих толкает его туда же. В 1572 году, в связи со смертью матери, он король. Он теперь король Наварры. Это не просто родственник правящего дома, он сам король. И Екатерина Медичи предпочитает иметь дружбу с этим наварским домом, с этим родственником, и выдвигает давний, видимо, план, чтобы осуществить брак между ее дочерью Маргаритой и этим самым королем Наварры.
Зачем ей это?
Сделать его членом семьи и тем лишить кальвинистов лидера. Если он член семьи, и родственные чувства в нем возобладают, тем более, что, кажется, он расположен к этому браку. Еще никто не понял, насколько Маргарита не расположена. Она тоже не возражала. Она не возражала всю жизнь иметь с ним потом добрые отношения, только не супружеские. Свадьба состоялась. Меня восхищает, как описала эту свадьбу сама Маргарита Валуа в одном из в мемуарах своих в будущем. Наша свадьба — это за 6 дней до трагедии Варфоломеевской ночи. Через 6 дней на улицах Парижа польются реки крови. Вслед за Парижем в ряде городов Франции будет массовое избиение, резня, уничтожение кальвинистов или гугенотов, как их называли во Франции. Считается, что несколько месяцев после этого вода в реках Франции была отравлена негодно для питья, потому что столько пролилось туда крови и человеческой плоти убитой. Но что она вспоминает об этой свадьбе спустя долгие годы? Наша свадьба совершалась с таким триумфом и великолепием, как никакая другая. Король Наварры и его свита были в богатых и красивых одеяниях. Наконец она заставила его приодеться. А я по-королевски в бриллиантовой короне и горностаевой пелерине. Трен, то есть шлейф, моего голубого платья несли 3 принцессы. Свадьба совершалась по обычаю, предусмотренному для дочерей Франции. Какой женский взгляд! Что ей запомнилось? Ее шлейф, 3 принцессы, бриллианты. Она в восхищении от того, как это красиво. И брак этот юридически продлится 28 лет до развода официального. А фактически, как свидетельствуют все очевидцы и специалисты, занимавшиеся профессионально этой эпохой, он, видимо, никогда не был осуществлен. Сама Маргарита тоже написала в своих потом в воспоминаниях, что однажды мать Екатерина Медичи, обеспокоенная, что при дворе у него своя возлюбленная, у нее свой, этот самый кавалер де ла Моль, а у него мадам де Соф, вообще замужняя женщина. И Екатерина сказала: знаешь что, Маргарита, если ты хочешь, чтобы я призвала его к порядку, как описывает Маргарита, я призову его к порядку и заставлю вести себя, как положено супругу. Ответ свой Маргарита описывает в том смысле, как бы фигурально, что я бы не хотела бы уподобляться той римлянке, которая сказала, что у моего мужа дурно пахнет изо рта. Фигуральный, но внятный ответ. И это про человека, который, как Дон Жуан в жизни, покорил немыслимое количество красавиц, и все остальные красавицы, кроме Маргариты Валуа, оставили о нем, сохранили о нем только восхищенные представления о том, какой он кавалер. Вот как о нем написали, ну, какой он производил впечатление. Правда, это пишет его ближайший друг и соратник, тот, кого он назначил суперинтендантом, Сюлли. Вот он пишет о его нраве. Он был статным, вообще, как он выглядел, Генрих IV. Он был статным, сильным, дородным, что большой плюс. Имел хороший цвет лица и живые приятные черты. Его обхождение было столь дружественным и привлекательным, что даже строгость и важность, которые иногда он употреблял, никогда не отнимали у него врожденного доброго и веселого выражения лица. Дамы обожали его манеры, его улыбки. Он был балетоманом, обожал придворные балеты, любил итальянские комедии, любил посмеяться, был довольно равнодушен к собственной одежде, все-таки тут протестантизм, видимо, сказывался, покровительствовал архитектуре, то есть такая фигура придворно-куртуазная. И какой драматизм реальной жизни его окружает.
Вот давайте еще посмотрим перед его свадьбой, значит, просто чтобы было понятно слушателям. Его мать скончалась сразу, договорившись о свадьбе, Да, ему все. 19 лет, ему там всего ничего.
Им «Варфоломейская ночь» — это страшная лет, резня. Да. Ее главные действующие лица, кроме адмирала Калиньи и Екатерины Медичи, это 19-20-летние юноши.
Вот, важная история.
Это,
вот
это важно, страшно. Я, хотел на этом посмотрела возраст их всех и пришла в ужас. Гизы — это 19-20 лет, вдохновители резни и реальные участники. 19 лет Генриху IV, которую как-то таинственно заставляют сменить веру, дабы остаться в живых. Выбор был только такой — смерть или перемена религии. И много других молодых людей замечательно написал об этом страшном событии Агриппа де Бенье, известный в то время поэт, такой куртуазный человек. Он,
но ему постарше, удалось сбежать. Но постарше он
их. Ему тоже 20.
Ему тоже 20?
20! Вот что меня поразило.
Оказалось, ему тоже.
Ему удалось бежать. Мало кому. Очень маленькая группка протестантов-гугенотов.
Это те, кто приехали на свадебные торжества.
Они все приехали на торжества. Они все очень нарядились, припомадились. Некоторые источники говорят о том, что парижан, которые до этого мучились уже, снабжение у них было плоховатое в Париже из-за гражданских войн, эти южане раздражили своими нарядами. Вот что как будто бы это вызвало народное раздражение. Почему, задумав поначалу, казалось бы, только несколько политических убийств, ну, адмирала де Калиньи, допустим, его непременно убрать, принца Конде, а затем они превратили это в такую массовую резню. Есть версия, что не сверху уже пошел процесс, сверху только была команда начать лидеров убрать, а дальше народ, как говорится, раздраженный налогами, плохим снабжением и раздраженные этими гугенотами, которые выглядели нарядными, а они нарядились на свадьбу, о которой так восторженно пишет Маргарита, что дальше пошел уже такой малоуправляемый процесс стихийного безумия. И вот что пишет Агриппа об этом де Бенье, участник, очевидец, чудом вырвавшись из Парижа. «Французы спятили, им отказали разом и чувство, и душа, и разум». То есть вот короткое высказывание, одна какая-то строчка, сказанная поэтом и хорошо переведенная на русский язык, она говорит о том, что что-то иррациональное в этом событии присутствовало. А в «Варфоломеевской ночи» написаны тома.
Ее готовили, нет, но это все равно, ее готовили. Расставлялись отряды, нашивались белые лотарингские кресты
на шляпы. Те самые 6 дней между свадьбой и резней, вы совершенно правы, те самые 6 дней были посвящены подготовке. Удивительно оперативной. Дело в том, что у массы, так сказать, ну, кто, ополчение городское, вот квартальные надзиратели, скажем, всегда были, все еще традиции Средневековья, они с энтузиазмом это восприняли. Порезать, пограбить, поубивать. И сцены в «Варфоломеевской ночи» многие были столь ужасны, что стали символом какой-то страшной человеческой трагедии. Почему убивали детей? Над этим тоже размышляют специалисты. А очень прагматично. Действовавшие тогда феодальные законы были таковы, что если прямого наследника не останется, или относительно прямого, все имущество, вымороченное имущество, перейдет к казне, королю, государству. То есть в этом было и иррациональное, и рациональное. Все присутствовало. А для чего надо было убитому адмиралу Калиньи, лидеру, да, лидеру гугенотов, да, авторитетному человеку, который боролся за влияние на короля, довольно безвольного Карла IX, с Екатериной Медичи. Но для чего, убив его, надо было отрубить ему голову, надо было таскать за собой эту голову, надо было надругаться над его телом. Тут уже рациональное с иррациональным смешиваются в какое-то страшное адское месиво. Я уверена, что в «Варфоломеевской ночи» есть и то, и другое. И те моменты организации, подготовки, последствий уже длительной борьбы партий. Ведь никто не забыл, у кого-то в Васси ровно 10 лет назад, 1562 год, были убиты эти молившиеся кальвинисты просто так. Гизы налетели и изрубили молившихся кальвинистов. У них были родные, они остались. Память, раздражение, трагедия, злоба. Все это вылилось на улицы Парижа, где убиты были несколько тысяч человек. Никто никогда не скажет, сколько. И потом прокатились подобные же события по другим городам Франции, оставив страшный след и страшное вот это воспоминание о массовом безумии. А наш Генрих IV, вынужденный, не знаем точно, как именно сменить веру, конечно, наверное, без всякого желания, а просто, ну, под дулом пистолета, как говорят в другие времена, он остался в Лувре заложником.
Удивительная история. Его могли просто прирезать по дороге. Его могли просто... Там же было избиение. Там врывались эти... Ну, по описаниям и воспоминаниям, только прям врывались
Дюма
эти...
придумал версию.
Нет, гвардейцы, которые резали всех подряд кальвинистов, да, которые пытались сопротивляться.
Но которые все-таки, вопреки движению брови Екатерины Медичи, вдовствующей королевы, или Карла IX, они бы действовать не стали. То есть есть такая главная версия, что главные лидеры... король Карл и его мать Екатерина Медичи, почему-то решили, что выгоднее его сохранить.
Объяснить противовес это довольно... Почему?
Противовес гизам, да. Воюет хорошо. Пусть какие-то будут вот такие противостояния, что вот в этой борьбе группировок они в итоге выберутся.
Что-то мне это напоминает система сдержек и противовесов.
Что-то в истории всегда напоминает следующее что-то.
Да.
Она вся из этого в большой мере состоит. И вот он, заложник двора, все это понимают. Есть тому доказательство, что он именно заложник, пленник, а не какой-нибудь там вольный, красиво живущий человек.
Принял католичество, свободен.
Да, и ты там теперь счастливый, и тебе хорошо. Нет, с 1572 по 1576 годы он вынужден несколько раз, совершенно очевидно, действовать как заложник. Ну, начнем с того, что веру он сменил, это ясно. Его заставили, конечно, участвовать в усмирении Ля Рошеля. Вот это очень для него было, конечно, и мучительно, и страшно. Дело в том, что город Ля Рошель стал неофициальной столицей той самой конфедерации городов Юга, в создании которой Генрих участвовал, как гугенот, как кальвинист, как поднимаемый ими же на щит, как знамя поднимаемое над головами. Вот у нас какой лидер, ближайший принц крови, человек с прекрасной родословной, уже король одного королевства, да, мало ли что. Конечно, мысли о том, что и он может быть королем, здесь уже могли появиться. И его двор принуждает. Вот заложник, к тому же морально раздавленный, это очень ценно, участвовать в подавлении в усмирении бунтующей Ля Рошеля. Более того, я думаю, самое мучительное из того, что он в это время должен был сделать, это было то, что он был вынужден подписать указ о запрете протестантской веры в своем родном Биарне. Вот,
если он не просто перешел лично.
Его заставили помогать сменить. Да, в общем, конечно, это был их план. Усмирить его, сломить, сделать его своим заложником и действовать так, как действует, когда у тебя в руках разбойников заложник. Это разбойные действия, конечно. Ну, политика жестока всегда. В эти времена она откровенно жестока, но жестока всегда. И вот подписать указ о запрете протестантской веры в Биарне означало предать родной Биарн, предать любимых родных гасконцев и, может быть, навсегда потерять их симпатии. Он не мог об этом не
Умно.
Думать. Он не мог этого не понимать. И поэтому получается, что шаги Екатерины Медичи, правильно вы говорите, столкнуть, противопоставить, уравновесить, очень неглупые шаги. Если он уже в родном Биарне и в Гасконе станет предателем, очерненным этим предательством, то, может быть, в будущем не надо опасаться его усиления. У него же не будет опоры. Как говорится, не будет социальной опоры, придворной опоры. И это верно, человеческой опоры. Я думаю, что ему было это очень трудно. И следующее событие, которое очень важно сейчас отметить, это подтверждает. Он бежал. Он бежал из Парижа. Он бежал из своего заложнического статуса.
На 4 года он все-таки там.
4 — это же ужас.
Это
заточение. 4 года в постоянных опасениях за свою жизнь, совершенно реальных. В коридорах Лувра происходили страшные вещи. Интересно, что очень много об этом в эти времена пишут очевидцы, причем иностранцы, о развратных нравах этого двора французского и Лувра. И один из иностранцев прямо назвал в дипломатической переписке это, ну, публичным домом, Лувр. Это редко, что дипломаты употребляют такие выражения. Значит, что-то очень яркое в этом смысле было. Но ведь разврат публичного дома, он понятен, что это такое, но может пониматься и более широко. Разврат в смысле политики, приемов некрасивых, аморальных, таких как заложничество Генриха Наварского. Он бежал очень интересно во время королевской охоты. Это был план, план продуманный, и он был выполнен очень четко. Хорошие лошади, накормленные, сытые, могут скакать очень быстро и далеко, и он, зная, где и где его будут ждать друзья, друзья у него все еще оставались, ускакал, его не смогли догнать. Благо, с раннего детства он упражнялся в этом искусстве, и ему поскакать на лошади было в это время, особенно пока он достаточно молод, он потом от испытаний...
Да, собственно, 24 года.
Да, потом он очень быстро состарится, он станет стариком раньше, чем физически станет стариком. И он унесся в надежде, что его там дома простят, примут и поймут, и он не ошибся.
А Генрих Наварский, пока еще Наварский, мы, конечно, сделаем еще одну передачу про него, потому что на такую богатую биографию человека, который 6 раз менял религии, то становился наследным принцем, то становился бедным изгнанником, на это на передачу не хватит. Но мы должны еще отдать некий долг.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Мы спросили вас в начале передачи, какой правящий король принадлежит к той же династии, которой принадлежал Генрих Наварский. Большинство, абсолютное большинство ответило правильно. Правда, почему-то возникла Швеция с Бернадотами или Нидерланды с оранжистами, оранскими. Кстати, следующий наш герой в следующую среду, в день выборов, 2 декабря, будет Вильгельм Оранский. Воскресенье, да, конечно, воскресенье, Вильгельм Оранский. Но здесь, конечно, речь идет о Хуане Карлосе Бурбоне, короле испанском. Он Хуан Карлос Бурбон и Бурбон, двойной Бурбон, как принято сейчас говорить. И книгу Генриха Мана «Молодые годы короля Генриха IV» издательство «Ермак» получает Александр из Твери, чей телефон начинается на 144, Константин 744, Стас из Санкт-Петербурга 659, Ксения 728, Лена 320, Александра 930, Дмитрий 882, Наталья из Санкт-Петербурга 321, Оксана 015 и Светлана 792. Вот, код 912. А это книга Генриха Мана «Молодые годы короля Генриха IV». Кстати, есть и «Зрелые годы», ищите их. Книгу Леони Фриды Екатерины Метичи, издательство «Хранитель», там «Теща», биография тещи. Многие из нас могут биографию тещи написать. Получают Максим, чей телефон начинается на 223, Валерия 259, Андрей 381, Вова 536, Лариса 861, Лариса, видимо, из Ростова, Зарина 750, Антон 659 и Макс из Казани 310. Еще я хочу вам сказать, что есть такой писатель-фантаст Владимир Свержин. Он взял на вооружение идею Стругацких «Институт экспериментальной истории». Он пишет романы, и вот у него есть такой роман, если мне не изменяет память, «Париж стоит мессы», где вот эти сотрудники Института экспериментальной истории проникают в Париж времен Варфоломеевской ночи, да, и пытаются вытащить Генриха IV, спасти его вот из этого заточения.
Но фраза, видимо, является мифом, тем более, что сразу после этого Париж ему не сдался. Об этом речь впереди.
Об этом речь впереди. Скоро новости.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.